Разные языки. Часть 5а. Римлянам 8 глава 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Другими словами, если вы не молитесь на языках, то вы вредите себе. И еще я хотел бы отметить, чтобы вы не позволяли своему уму отвлекаться во время молитвы на языках. Наша плоть хочет отвлекаться и диктовать нам свои условия, но мы не должны идти у нее на поводу. Оставайтесь сфокусированы. Вы можете проверить себя, чтобы знать, работает ли Дух Божий в вас или и через вас. Если вы, разговаривая на языках, можете читать, но не понимаете прочитанное, то, скорее всего, вы еще не получили крещение Духом Святым и говорите просто по плоти. Еще одна причина, по которой вы должны молиться на языках за других людей, это то, что вам не нужно знать все подробности. Если бы вы знали их, то, скорее всего, вы бы молились эгоистичной молитвой, вместо того, чтобы молиться по воле Божией. Джон Весли когда-то сказал: «По всему видно, что Бог не может ничего сделать на этой земле, кроме одного – заставить человека молиться». Я абсолютно уверен, что по причине того, что существует такое единение между Духом Божиим и Его телом, телом Христовым, Бог хочет работать на этой земле. Для этого Он поселил нас здесь и ожидает, что мы будем работать посредством Его Духа, чтобы добиться желаемых результатов. Псалом 113, 24 стих. «Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Таким образом, сам Бог работает через человека, потому что Он отдал землю людям. То есть, Бог пришел к человеку посредством Духа, и даже когда человек не знает, о чем молиться, сам Дух молится за него. Возможно, что Дух побудит вас молиться о том, что не имеет никакого отношения к вам или вашим близким. Вы можете молиться об изменениях в правительстве или о других народах, совершенно этого не подозревая. Я верю, что Бог как бы копит молитвы наших предков для особого момента, когда сила этих молитв может быть высвобождена. Я верю, что молитвы апостола Павла, Джона Весли, Джона Лейка и многих других исполняются сегодня, в наше время. Как будто Бог поставил эти молитвы на полку, заключив их во временную капсулу, которую сейчас пришло время высвободить. Я пытаюсь подвести вас к такому пониманию, когда вы перестанете ограничивать Бога. Римлянам 8 глава, с 27 по 28 стихи. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Давайте рассмотрим эти стихи подробнее. «Не всем все содействует ко благу, а только тем, кто любит Бога, и тем, кто призван по Его изволению. Бог может повернуть обстоятельства вашей жизни, но все, что с вами случается, не является Его планом. Если бы все было Его планом, Ему не нужно было бы изменять наши обстоятельства». Давайте выясним, что это все, что содействует ко благу. Могут ли хорошие обстоятельства быть последствием плохих? Конечно, могут. Может ли чей-то дом быть разрушен ураганом, и страховая компания построит им лучший дом? Может. Хотя я не часто об этом слышал, но все возможно. Но это не то, о чем говорил Павел. Павел говорит о духовных вещах, а не о физических. И все содержание главы говорит о Святом Духе и о том, что Бог работает через нас, чтобы Его воля исполнилась. Итак, определение слова «все» из 28 стиха было уже дано в 26 стихе. Римлянам 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, все – это те ходатайства Духа, которыми Он молится за нас для нашего блага. Дух вымаливает волю Божию для нас через ходатайственную молитву. Этот стих не говорит о том, что любая проблема, которая возникает на нашем пути, будет Божьей волей. Он о том, что Дух Святой молится и ходатайствует за вас для вас воздыханиями неизреченными, чтобы все Его молитвы и воля Божья работали вместе для вашего блага. Так что не каждая проблема работает для вашего блага. Когда люди погибают в автомобильных катастрофах, это не содействует им ко благу. Поэтому Павел не говорит про события, он говорит о Духе, который молится вашими устами. Иоанна 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Эти реки текут из вашего чрева, И Дух Святой молится через вас, ходатайствуя во время вашей молитвы на языках. Святой Дух молится за вас, через вас. Таким образом, вы единственный человек, который ответственен за себя. Вы говорите, что кто-то должен помолиться за вас ходатайственной молитвой. Но Дух Святой хочет ходатайствовать за вас. Все, что от вас требуется, молиться на языках. Бог поместил себя внутри вас, чтобы молиться через вас. Иакова 4 глава 3 стих. Просите и не получаете, потому что вы не позволяете Духу работать через вас и ходатайствовать за вас, потому что заботы мира сего поглотили вас, и вы перестали помышлять о духовном. Бог хочет, чтобы мы молились на языках для нашего же блага. Знаете ли вы, что в послании к Коринфянам Павел очень много говорил о языках? Коринфяне говорили на языках так много, поэтому было много неразберихи в этом вопросе. Но Павел также сказал, чтобы не запрещали говорить на языках. Он бы вполне мог сказать, просто перестаньте говорить на языках, ничего особенного в этом нет. Но он сказал, делайте это правильно и не запрещайте. Почему? Потому что это фундаментальный аспект вашей жизни. Галатам 4 глава 19 стих. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Ключевые слова в муках рождения. Другими словами, это не молитва, совершенная однажды, и не простое упоминание в общей молитве за всех и про всех. Он сказал, что он был в муках рождения. Дэвид Хоган живет в Мексике. Он рассказывал, что когда в церкви проявляется молитвенная нужда, то женщины, их называют матери церкви в скобках, собираются вместе, раскладывают ковер, ложатся на него лицом вверх и молятся на языках. Они молятся до тех пор, пока ситуация не разрешится, даже если это больше, чем один день. Эти женщины не знают никакого другого языка, кроме своего родного. Но когда Дэвид Хоган молился с ними, он слышал, что временами некоторые из них молились по-английски. Для них английский – чужой язык, и они ничего не понимали, хотя Дэвид слышал их молящимся об этой ситуации по-английски. Эти женщины молятся до тех пор, пока не почувствуют освобождение в духе. Мы будем об этом говорить немного позже. Вся восьмая глава «Послание римлянам» рассказывает о Святом Духе. Римлянам 8 глава с 19 по 23 стихи. «Ибо тварь с надеждой ожидания ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению, свободу, славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы с вами». Имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Павел писал это письмо верующим в Риме, которые жили по закону Нового Завета, так же, как и мы с вами. Но Павел пишет, что само творение освобождено будет от рабства тлению, что указывает на будущее время в свободу славы детей Божьих. То есть у нас этой свободы пока что нет, и у нас впереди еще много работы. Слова «стенать» и «мучиться» в греческом синониме «сустенацо», означающее к тому же ожидание освобождения, а слово «стенаем», используемое в стихе 23, уже другое – «стенацо». «Сустенацо» – «стонать совместно с кем-то», образно испытывать общее недомогание, а «стенацо» – «стонать, вздыхать, роптать, молиться вслух». «Мы в себе стенаем», уже ожидая усыновления и искупления тела нашего. Мы все еще ожидаем усыновления и искупления. Здесь могут быть возникнуть недопонимания. Иисус уже завершил работу свою, но мы должны делать нашу часть. Мы ожидаем чего-то лучшего, что придет. Но для этого нам нужно вырасти, чтобы позволить новому войти в нашу жизнь. Итак, если мы не можем совершать стенание, то и Дух не может совершать стенание. Сравните здесь воздыхание, неизреченное духа и стенание плоти. Мы соработники с духом, работающие вместе. Он не работник вместо нас, а помощник и утешитель. Когда вы молитесь на языках, вам нужно самим начать издавать звуки, используя свой голос. Нужно начать шевелить языком и губами. Вы производите движение, а он наполняет вас словами. Разные языки, часть 5b. Итак, если мы не будем совершать стенание, то и Дух не сможет совершать стенание. Сравните здесь воздыхание неизреченные духа и стенание плоти. Мы соработники с духом, работающие вместе. Он не работник за нас, а помощник и утешитель. Когда вы молитесь на языках, вы должны сами издать звуки своим голосом, сами начать шевелить языком и губами. Вы производите движение, а он заполняет вас словами. Иоанна, 11 глава, с 1 по 12 стихи. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Люди говорят: «Вот видишь, в Библии написано, что можно болеть во славу Божию». Но это только если ты будешь исцелен, потому что не болезнь, но исцеление приносит Богу славу, и Бог не делает людей больными, чтобы потом исцелять их для своей славы. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Еще раз его ученики показали, что они не были самыми смышленными в округе. Улыбается. Они всегда думали по плоти, в то время как Иисус думал по духу. Иоанна, 11 глава, с 13 по 16 стихи. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Заметьте, что Иисус не хотел произносить эти слова. Он вынужден был их сказать только потому, что люди вокруг него были настолько недогадливы. «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Интересно, что именно осталось в нашей памяти о Фоме неверующем? Скорее, совсем не то, что в этот момент он имел самую большую веру. Он хотел быть побитым камнями до смерти, чтобы Иисус потом его исцелил. Он хотел идти и искренне этого желал, но когда мы произносим его имя, мы вспоминаем только про Фому неверующему. Нам бы нужно его называть Фомой смелым. Иоанна 11 глава, 17 стих. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Давайте рассмотрим эту ситуацию. Лазарь был болен, Марфа и Мария отправили к Иисусу сообщение о болезни. Посланнику заняло определенное время донести сообщение. Очевидно, около 2 дней, потому что Лазарь был еще живой. Когда посланник ушел с сообщением, затем Иисус остался еще на 2 дня, потому что он уже знал, что Лазарь умер. И когда Иисус появился в Вифании, Лазарь уже был мертв в течение 4 дней. Так что не было никакой необходимости для Иисуса торопиться. Иоанна 11, глава 27 стих. Вифания же была близ Иерусалима, стадия в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Разве это не поразительно? Первое, что она делает, обвиняет. «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Только что она сказала, что верит в Иисуса, но когда Иисус ответил, что воскресит Лазаря, смотрите, что она отвечает. Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». То есть тут она уже сомневается в сегодняшнем воскресенье и не высказывает большого энтузиазма по этому поводу. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Мы всегда понимаем эти слова в духовной интерпретации, но он говорил с сестрой мертвого человека. Она им говорила: «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Здесь Марфа верит, что Иисус есть Христос, но она не верит в возможность воскресения. Иоанна 11 глава с 27 по 33 стихи. «Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме, и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за ней, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, упала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился. Греческое слово «воскорбил» по симфонии Стронга имеет номер 1690 и переводится на русский так. Первое. Не говорить со строгостью, ругать, отчитывать, выговаривать, порицать. Второе. Негодовать, сердиться, возмущаться. В английском переводе используется snorting with anger, что означает «всхрапнуть со злостью». Примета переводчика. Итак, здесь перед нами не плачущий Иисус. В этом стихе он не говорит «Ах, какая жалость!» Он сердится на ситуацию. Слово «возмутился» по Стронгу имеет номер 5015 и переводится на русский как «смущать, тревожить, возмущать, приводить в смятение или замешательство». В английском перевод больше означает как «возмущать воду». Он разозлился с храпом и возмутился. Он был расстроен, сердился и возмущался на ситуацию. Он стал зол в духе, и он смущен, как если бы кто-то возмутил воду. Что делал Иисус? Он возбуждал дар, который был в нем. Он разозлился и возмутился в духе, возбуждая его таким образом. Зачем? Чтобы воскресить мертвого Лазаря. Обычно мы думаем, что для такого нужен дар веры или дар чудотворений. Нет никакого указания на то, что Иисус оперировал дарами. Тем не менее, он отказался от всего, что делало его бы отличным от других. Он оперировал только теми качествами, какие у нас были. Но он смог возгреть дух для того, чтобы встретить по достоинству проблему, которая стала перед ним. И для того, чтобы сделать это, он должен был стать «сыт по горло», в кавычках. То же самое говорил и Джон Лейк. В его 15 принципах исцеления номер 3 числится «станьте сыты по горло, хватит». Другими словами, вам нужно разозлиться на ситуацию, понять, что это неправильно, это не воля Бога, и что этого не должно случиться. Но если у вас будет отношение к человеку типа «Ой, мне вас так жалко, Бог дотронется до этого человека, он так страдает», забудьте об исцелении, это не то, как происходит исцеление. Исцеление происходит, когда вы стоите на месте Иисуса и служите, как Он, и говорите слова, какие бы сказал Иисус, будь Он на вашем месте. И это не просто не просьба, пожалуйста, Бог дотронется до этого человека. Вы говорите, во имя Иисуса я приказываю тебе, дьявол, отойди, оставь этого человека. Командуйте, будь исцелен сейчас. Ваши отношения и ваш голос, и тон голоса меняется, когда вы молитесь подобным образом, потому что вы не умоляете Бога об исцелении и не просите Его сделать то, что уже сделано. Ранами Его вы уже исцелены. Прошедшее время – это уже совершено. Теперь это только вопрос об удалении болезни из тела человека. Любая проблема должна покинуть, оставить человека. И если этого не произошло, вы должны стать сыты по горло и изгнать любую болезнь. То есть вам просто необходимо стать немного расстроенным по этому поводу. Как правило, когда мы расстроены, мы становимся громкими. И это не то, что повышение голоса помогает исцелению. Но когда вы возмущены и расстроены, вы можете стать немного громче обычного. Громкость – это результат вашего возмущения. Но это необходимое условие, не необходимое условие. Есть люди, которые возмущаются громко, а есть и такие, которые возмущаются тихо. Когда вы научитесь, как возмущать свой дух, вы научитесь также и тому, как это делать тихо. Особенно, если вы молитесь в больнице, потому что там вам никто не позволит кричать. Сам по себе крик ничего не значит и ничему не помогает. Вспомните, как Павел говорил Тимофею о том, что ты должен возгревать дар Божий. И он говорил о том, чтобы Тимофей возгревал, возмущал дух, как возмущает воду. Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Из чрева потекут реки воды живой». Здесь говорится о Святом Духе, который еще не был дан, потому что Иисус еще не был прославлен. Опять же, Иисус воскорбил не от слабости, не от горя и не от сострадания. Он разозлился, В одном из переводов было объяснение этого слова – храпеть, как боевая лошадь, которая была готова к бою. И это открывает нам абсолютно другую реальность. Заметьте, Иисус оскорбил в духе. Это было не в душе, не эмоционально. Он оскорбил в духе, и внутри себя он начал храпеть, как боевая лошадь, которая готова к битве. Он был просто возмущен и думал: «Никогда не бывать этому». Павел говорит в Римлянах 8 глава 22 стих о тех же самых возмущениях духа, которые происходили с Иисусом. Римлянам 8 глава 22 стих: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне». К сожалению, многие начинают с уровня души. Если ваша душа встревожена, то вы уже не в состоянии сказать, если ваш дух работает или нет. Но если вы начнете с уровня духа, то это спустится и до уровня души. Поэтому я не хочу заряжать вас эмоционально, я хочу научить вас, чтобы вы потом сделали свой осознанный выбор – ходить в Боге и встроить это в свой дух. Сейчас у нас нет группы прославления, но я редко прославляю Бога в здании церкви, чаще всего я прославляю Бога в машине. Я слушаю диски с музыкой или же просто пою те песни, которые знаю. Мы обязательно соберем группу прославления, но для начала я должен их учить на тему прославления, прежде чем они смогут начать. Потому что я не хочу, чтобы в нашей прославлении церкви было на уровне души и эмоций, как это на любых мирских концертах или в барах. Прославление обязано быть на уровне духа. Мы должны научиться прославлять Бога, и как только мы научимся, нужные люди появятся. Иоанна 4 глава 24 стих. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Мы должны поклоняться в духе, и это мы можем делать везде. Хорошо, когда поклонение Богу не зависит от электричества. Когда я был в Африке, меня поселили в семье, в которой был очень хороший обычай. Каждый вечер перед ужином они становились в круг и начинали петь и прославлять Бога. Другие члены семьи слышали пение, приходили и присоединялись к ним. В любой момент отец семейства мог остановить песню и указать пальцем на кого-то, кто начинал возносить славу и благодарение Богу за то, что произошло сегодня, после чего они возвращались к пению. Таким образом, они по течении 30-40 минут, после чего приступают к ужину. Но самое удивительное для меня было то, что происходило не в церкви, а в семейном кругу. Это то, к чему стремлюсь и я. Я не использую никаких презентаций в PowerPoint, чтобы не стать зависимым от них, потому что я знаю, что смогу учить даже в темном помещении, без освещения. Однажды я проповедовал в штате Арканзас, и в момент проповеди начался сильный шторм. В тот момент мы еще не знали о том, что можем взять власть над силами природы. Во всем районе отключили свет, так что единственным светом в зале были знаки «Выход». Таким образом, я стал под одним из этих знаков и продолжал проповедовать в полной темноте до тех пор, пока не возобновилась подача электричества, после чего мы провели служение исцеления. Все это произошло потому, что я отказался от идеи того, что что-либо может помешать мне нести Божье Слово. Христианство должно быть внутреннее, которое вы сможете нести с собой в любое время, в любых обстоятельствах. Когда я приезжаю в русские церкви, они прославляют Бога по-русски, и я ничего не понимаю. Что же я делаю? Я начинаю петь на языках. Таким образом, я пребываю в единстве духа до такой степени, что даже мой язык приобретает русский акцент, потому что мы в духе одно целое. Разные языки, часть 6а. Мы говорим о проявлениях духа, плаче, стенании, о подобных проявлениях духа. Обычно это связано с говорением на языках, когда мы высвобождаем дух, который внутри нас. Давайте посмотрим на значение слова «возмущать». Это греческое слово «тарассо» – «приводить в движение», «взбалтывать». Сейчас мы обратимся к 5 главе Иоанна и свяжем воедино эти вещи. Иоанна 5 глава с 1 по 4 стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. Ибо кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Видите, между возмущением воды и исцелением есть связь. Люди исцелялись от любого вида недуга. Кто бы ни сходил в воду, исцелялся от какой бы ни было немощи. Я хочу, чтобы вы увидели, что в исцелении болезнь или больной человек не являются ключевыми моментами. Однако в церкви считается, что имеет значение, согрешил ли человек или нет, есть ли у него вера или нет, Божья ли воля ему исцелиться или нет, а может не время или находят какие-нибудь другие причины. Но на самом деле значение имеет только Бог, а не больной человек. В церквях же обычно смотрят, результатом чего является болезнь, и выносят свои суждения на этот счет. Говорят, что болезнь является для человека наказанием или же способом улучшения характера. Обычно, когда люди заболевают, у них становится не очень хороший характер. Всплывает на поверхность их эгоистичность. Я не хочу говорить о них ничего негативного, просто констатирую факт. В присутствии таких людей находиться не очень хочется. Боль, особенно если она мучает постоянно, делает людей расстроенными и раздражительными. Заметьте, что в 4 стихе употреблено слово «возмущал». В греческом это означает «тарассо», приводить в движение, взбалтывать. В другом месте Евангелия от Иоанна, в 11 главе 33 стихе написано «сам воскорбил духом и возмутился». Мы видим, что используется то же самое слово. Мы связываем это место с тем, что только что разбирали с 5 главой Евангелия от Иоанна, где человек был исцелен при возмущении воды. Когда Иисус возмущался духом, то человек воскресал. То же слово, такое же понимание, та же идея. Следующий момент. Иоанна, 11 глава, с 34 по 38 стихи. «И сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. Павел говорил то же самое. «Мы сами в себе стенаем и мучимся». Та же мысль. Читаем дальше. «То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Обратите внимание, что Иисус произнес это до того, как Лазарь вышел из гроба. Откуда же Иисус узнал, что Отец услышал его? Иисус знал, что Бог его слышит. Он не надеялся, а верил и говорил, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда слышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Единственная причина, по которой он помолился, чтобы люди увидели, что он связан с Богом. Иоанна, 11 глава, 43 стих. Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» Видите, когда мы повышаем свой голос, мы поступаем по Писанию, с этим все нормально. Заметьте, что Иисус не просил у Отца, чтобы он воскресил Лазаря. Иисус приказал Лазарю выйти из гроба, он повелел Лазарю, а отцу он сказал, что благодарит за то, что тот слышит его. Но сделал это только для того, чтобы люди знали, что между ними есть связь. Потом он говорил о проблеме, он не говорил с отцом о Лазаре, ни разу Иисус не говорил с отцом о Лазаре. Иоанна 11 глава 44 стих. «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет». Итак, Иисус попросил людей, которые отвалили камень, чтобы они помогли Лазарю освободиться от обвивающих его пелен. Наверняка вам интересно узнать, что же происходило с Лазарем. Как вообще он сумел встать, если бы был туго обмотан пеленами, как мумия? Тем не менее, он встал и стал продвигаться к выходу. Как у него это получилось, к сожалению, Библия об этом не рассказывается. И потом Иисус уже сказал ему идти. Обратимся к Римлянам, 8 глава, 34 стих, где говорится, что сам Иисус ходатайствует за нас. Итак, Римлянам 8 глава, 34 стих. «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Дух Святой также ходатайствует за нас, через нас, самих воздыханиями неизреченными. Так что Иисус и Святой Дух гармонично работают вместе. Иисус сидит одесную Отца, но также Он живет в вас. Библия больше говорит о том, что Дух в вас, чем то, что Христос в вас. Дух ходатайствует за нас, и сам первосвященник берет эти ходатайства и приносит перед Отцом. То, о чем мы молимся Духом, идет к Иисусу, а Он приносит это к Отцу. Может быть, у вас нет особой уверенности в ваших собственных молитвах, но у вас есть уверенность в молитвах Иисуса. Это здорово. Другими словами, он молится о том, о чем вы только что помолились. Да, отец, вот что они сказали. Евреям 7 глава 25 стих. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Поговорим о возвышении голоса. Смотрите. Псалом 54, с 16 по 17 стихи. «Я же воззову к Богу, и Бог спасет меня. Вечером и утром буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой». Мы должны изменить некоторые вещи в церквах. Всему есть свое время и свое место. Есть обучающие встречи, есть евангелизационные собрания. Есть собрания только для верующих, где мы собираемся и движемся в дарах Святого Духа. Также есть молитвенные собрания, когда совершаются молитвы за конкретные нужды, или же каждый приходит со своими нуждами, а молящийся соглашается приносить эти нужды в молитве Богу. Также верующие соглашаются молиться против конкретной проблемы. Наша проблема в том, что мы играем в разные игры по одинаковым правилам, но на самом деле существуют разные игры, у которых и правила разные. Итак, каждый тип собрания отличен от других. Причина, по которой церкви растут так медленно, в том, что собрания для верующих приравниваются к собраниям для неверующих. Встречи для верующих должны происходить отдельно от встреч для неверующих. Но нужно, чтобы были и те, и другие. На воскресном богослужении в церкви может говориться проповедь лишь для одного пришедшего впервые неверующего человека, в то время как лучше было бы не упускать планку, а двигаться дальше всем остальным. Когда я был в Южной Африке, в Кейптауне или в Дурбине, я проповедовал на служении исцеления. Перед этим я уже целую неделю проповедовал семинар техники божественного исцеления. Но в тот день я вышел проповедовать и обратился к посланию к Колоссянам. Я подробно разобрал стих за стихом это послание. Основная идея была в том, что мы соединены с Богом, что Иисус теперь живет в нас, и вся полнота Бога находится в нас. Мы должны жить, выпуская из себя жизнь Бога. То, что я говорил, было преддверием к семинару «Новый человек». С самого начала я объяснил людям, что буду обращаться к верующим, несмотря на то, что я в курсе того, что на собрании присутствует много неверующих. Но то, что я собирался говорить в большей мере, будет для верующих. Я объяснял, что в них есть жизнь и то, как они должны жить в соответствии с этим знанием. В тот вечер многие люди получили исцеление прямо во время проповеди. Произошло даже больше исцелений, чем на предыдущих служениях. После служения ко мне подошла семья из 6-8 человек. Они рассказали, что пришли на служение, будучи неспасенными, но пока я проповедовал, они уверовали. Они приняли Иисуса, слушая о той жизни, которой христианин должен жить. Я не проповедовал ни об аде, ни о том, как его избежать, ни о судьи и ни о наказании. Я говорил о той жизни, которой должны жить верующие, о том, что Иисус умер, чтобы мы могли жить такой жизнью. И они захотели жить такой жизнью. В результате вся семья приняла спасение. И ребенок, которого они принесли для того, чтобы мы над ним помолились, был исцелен. Почему я вам об этом рассказываю? Для того, чтобы мы начали проводить отдельные собрания для различного контингента. В нашей церкви мы хотим сделать второе служение специально для верующих. То, что пораньше для верующих, а попозже для неверующих. Неверующие любят по привычке подольше поспать в воскресенье. К сожалению, некоторые христиане тоже любят отсыпаться в воскресенье. Мы собираемся сделать служение для верующих до 11. Там будет мясо, а не молоко, и мы будем углубляться в слово. У нас будет также прославление, потом сделаем перерыв, а в 11 будет более евангелизационное служение. Люди, которые были на первом служении, останутся на второе и помогут мне послужить тем, которые еще только начинают путь с Богом. Так как они уже получат свою духовную пищу, они смогут свободно, будучи накормленными, служить новообращенным. Так люди смогут практиковаться в том, чему были научены, применять истины на практике. Они просто выслушают проповедь, получат его благословение и разойдутся по домам. Мы будем ходить в том, чему учимся. Поэтому на семинарах ТБИ я предоставляю возможность тем, кто послушал учение, применять это на практике, помолиться за исцеление больных с возложением рук в последний день семинара. Так они активируют свою веру, видя, что по молитве люди их исцеляются. «Воззову к Богу» значит громко крикну. Не нужно бояться потерять одобрение людей. Мы должны быть одобряемы в первую очередь Богом. Есть определенные действия, которые необходимо совершить, чтобы разрушить завесу плоти. Плоть не хочет, чтобы вы делали эти вещи. Ваш необновленный разум и ваша душа будут противиться этому. Разум не хочет, чтобы вы молились на языках, потому что он ничего с этого не имеет. Это не доставляет ему плода. Когда вы молитесь на языках, он скучает. Каждый раз, когда вы принимаете решение молиться на языках, ваш разум будет говорить, что вам нужно срочно заняться чем-то другим, но только не молитвой на языках. Вы можете собираться начать молиться, но на ум вам станут приходить мысли, типа «А не забыл ли я выключить плиту? Не телефон ли это зазвонил?» Он, как маленький ребенок, будет приставать и просить поиграть или заняться чем-то другим. Но вы должны взять контроль над своим разумом. Сначала попытка сконцентрироваться на духовном будет отнимать у вас много времени. Многие так и не доходят до цели, просто произносят пару молитв и бросают. Это душевно, но нет духа. Если вы много взаимодействуете с миром, с неспасенными людьми, то процесс, когда вы научите фокусироваться на духовных вещах и выкидывать из головы все остальное, может занять больше времени. Но вы должны научиться фокусироваться на духовном и отсекать все ненужное, то, что крутится в голове. Вначале это потребует от вас дисциплины. Надо будет установить определенное время, но затем это перерастает в привычку. А далее вы перейдете на третью стадию, о которой в книге Деяний говорится как о том, что у людей возникло пристрастие к Божьему Слову. Вчера вечером, когда я добрался до дома и лег в кровать, было около 2 ночи. Но даже несмотря на то, что было уже поздно, и день был таким насыщенным, я сделал то, к чему привык. Я стал читать. У меня есть пристрастие к чтению перед сном. Итак, это дисциплина, затем привычка, и, наконец, зависимость или пристрастие, в хорошем смысле слова. Пристрастие к Слову Божьему – это хорошо. А вы хотите этого? Это помогает вам и притягивает вас к Божьим вещам. Аналогичная картина с молитвой, особенно с молитвой на языках. Поскольку в это время ваш разум бесплоден, а молится только Дух, вы должны заставлять себя делать это. Вы должны устанавливать время, когда будете молиться на языках. Есть люди, которые делают это утром, есть те, которые ночью. Но в любом случае, вы должны делать то, что вы решили сделать, и именно тогда, когда вы решили. Моя жизнь очень хаотична. Моя рутина очень недолговечна. Я в гуще событий. Когда я в дороге и ночую в мотелях, у меня нет возможности жить по заведенному порядку. Даже зарядку делать регулярно нет возможности, кроме прогулок пешком, которые я иногда совершаю. У меня есть все необходимое оборудование, но не всегда есть время. Но так как моя жизнь не похожа на рутину, мне нужно заставлять себя делать то, что мне нужно сделать, тогда, когда это нужно. Если я лечу в самолете и перелет составляет около 20 часов, то я заранее планирую свое время, сколько времени отвести на сон, сколько времени на чтение и тому подобное. Ваш дух уже под контролем, но вам нужно взять под контроль ваше тело и душу, сказать телу и своей душе, чтобы они делали то, что вы хотите, ваша задача. Если вы сова и вам тяжело вставать рано, то вы должны научиться вставать рано. Например, решите, что будете вставать в 6 утра и скажите «Я встану и буду молиться полчаса». И молитесь так, как если бы это было самое удобное для вас время. Почему вам так нужно, важно этому научиться? Потому что если вы серьезны по отношению к Богу, то обязательно наступит время. Если вы будете тренировать себя в духе, когда Бог попросит вас что-то сделать для кого-то, и я могу гарантировать, что это произойдет в самое неудобное для вас время, именно тогда, когда вы будете меньше всего к этому готовы. Поэтому вы должны жить в состоянии постоянной готовности. Молиться на языках сегодня, потому что вы не знаете, что случится завтра. Когда наступит завтра, у вас не будет времени начать это делать. Если вам позвонят и скажут, что кто-то умер, вы же не скажете, позвоните мне дня через 3. Я приду и воскрешу его, когда буду готов, а пока положите дело в морозилку. В кавычках. Вы же так не скажете. Готовьтесь сегодня, тренируйтесь сегодня, чтобы завтра, когда у вас не будет времени это делать, вы высвободили то, что у вас уже есть. Если вам трудно вставать рано утром, то заставьте себя вставать именно утром и молиться. Сейчас я могу быть активным в любое время суток, но так было не всегда. Поэтому, чтобы заставить себя молиться на языках рано утром и не заснуть, я пробовал разные вещи, но у меня не получалось, я засыпал. Тогда я стал вставать на краю своей ванны и молиться. Вы точно не заснете, если будете стоять на краю, рискуя расшибить себе голову. Но вам нужно принять решение начать. Вас ждет чудо, которое вы сотворите для кого-то. Если только вы начнете дисциплинировать и тренировать себя, и начнете жить для чего-то большего, нежели просто ради самого себя. Для христианина это наиважнейшая задача. Итак, разные языки, часть 6, Б. Вернемся к Псалму 54, стихи с 17 по 20. Давид молился трижды в день, утром, днем и вечером. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять Его пиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущие, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога». Исайя, 54 глава, 1 стих. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившая родами». Видите, что должна делать женщина, которая бесплодна? Она должна петь и восклицать, и радоваться прежде, чем появится ребенок. Это и есть вера, радоваться, когда еще ничего видимого нет, когда ты называешь несуществующее, как существующее. И вести себя нужно, соответственно, так, как это будет, как будто это уже осуществилось. Исайя, 54 глава, 1 стих. «Потому что у оставленных гораздо больше детей, нежели у имеющих мужа, говорит Господь». Здесь речь идет главным образом о духовных детях. Исайя, 54 глава, 2 стих. «Распространи место с шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои, утверди колья твои». Тут говорится о том, чтобы расти, увеличиваться в размерах. Бог обращается к неплодным. Он говорит, чтобы они веселились, восклицали, возглашали, называли несуществующее, как существующее. Поступали так, как говорят, плюс ко всему поставили палатку большего размера. Вы говорите, что хотите организовать приют для сирот, но ничего не делаете, говоря. Когда будут сироты, будет и помещение для них. Но когда они появятся, будет уже слишком поздно. Это и есть вера, готовиться заранее. Вера готовит гнездо до того, как появились яйца. Исайя, 54 глава, 3 стих. «Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поруганий. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Откроем 58 главу книги пророка Исаии. Я показываю вам места, где говорится о взывании, возвышении голоса. Это о молитве к Богу. Обратите внимание, что человек, возвышающий голос, не выпрашивает и не вымаливает чего-то у Бога, но взывает эти вещи к воплощению в жизнь, называя несуществующее, как существующее. Исайя, 58 глава, с 1 по 3 стих. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлю на грехи его. Они каждый день ищут меня, и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Заметьте, что дальше идет описание настоящего поста, потому что не тело страдает, когда вы поститесь, хотя в первые 3-4 дня, скорее всего, оно будет вас беспокоить, но только ваша душа. Как только вы назначите себе пост, тут же найдутся друзья, которые захотят пригласить вас на ужин. И если бы бездомные люди уловили эту истину, то они никогда бы не голодали. Так что, если бы вам одиноко, просто назначьте пост, и вас обязательно кто-то позовет покушать. Из прочитанного отрывка мы видим, что люди задают Богу вопросы, почему их пост ничего не меняет, почему Бог этого не видит. И Бог отвечает, 58 глава, 4 стих Исаия. «Вот, вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте». Слышите, почти в каждой церкви люди постятся, чтобы привлечь внимание Бога. Если вы поститесь, чтобы привлечь внимание Бога, то это аналогично ребенку, который бьется в истерике, который говорит, что будет задерживать дыхание, пока вы не уступите ему. Исайя, 58 глава, 5-6 стихи. «Таков ли пост, который я избрал, день, который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». Бог называет настоящим постом, когда ты отпускаешь угнетенных на свободу. Пост нужен для вас, а не для Бога. Посредством поста вы убиваете свое «я», вы умираете для себя, чтобы Христос, который в вас, был виден окружающим. Пост нужен не для того, чтобы привлечь внимание Бога, чтобы заломить ему руку и заставить сделать что-то для нас. Неправильно говорить, что если мы будем поститься достаточно долго, то Бог сделает для нас то, что мы просим. На самом деле пост нужен вам, чтобы вы могли умереть для себя и начать жить, исполняя Божью волю. Исайя 58 глава 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных вдов, бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного своего твоего не укрывайся». Во время поста тебе нужно готовить еду и относить ее голодным. Часто мы наблюдаем совсем иную картину. Люди говорят, что не хотят даже думать о еде. Нет, не нужно избегать пищи. Наоборот, приготовлять пищу для нуждающихся. Если все, что ты делаешь во время поста, это воздерживаешься от пищи, то это не то, что угодно Богу. Ты должен взять под контроль и свое тело, и свою душу. Скажи своей плоти, заткнись, ты не будешь этого есть. Это будет есть бедняк. Отнесите еду голодному. А когда он будет кушать, его рот будет занят, а твой нет. И ты можешь говорить ему об истине, пока он будет есть. Ты можешь проповедовать ему и свидетельствовать, и пока его рот занят едой, твой рот занят благовестием. Исайя 58 глава с 8 по 10 стихи. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой воззойдет ко тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим навсегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, который воды никогда не иссякает, воды которого никогда не иссякают». Эти слова записаны в Ветхом Завете, однако это одно из ключевых обетований Нового Завета, о том, что постоянно водимые Духом Божиим являются сынами Божьими. Секрет в том, чтобы быть постоянно водимым Духом. Многие христиане говорят, Бог повел меня к совершению того или иного действия, или я хотел бы, чтобы Бог вел меня. Да, бывают ситуации, в которых мы можем получить специальное водительство, но в повседневной жизни нужно постоянно убивать, в кавычках, свою плоть и делать то, что ты должен делать. Вам нет необходимости ждать водительства для того, чтобы исцелять больных, изгонять бесов, кормить голодных, потому что у вас уже есть это повеление от Бога делать это. Вам не нужно ждать водительства, когда уже есть заповедь делать это. Повеление уже является водительством к тому, чтобы его исполнить. Иначе это уже не была бы заповедь, а всего лишь предложение сделать что-то. Итак, ты будешь постоянно водим Богом, и Он будет питать тебя, будет давать тебе силу и крепость. Исайя 58 глава 12 стих. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Эти слова записаны в нескольких пророчествах от разных людей в разные времена. Эти строки говорят нам о том, что мы должны восстанавливать развалины, возобновлять старые пути. Мы стали такими современными, что забыли основы церкви. Исайя 58 глава 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрады святым днем Господним, чествуем и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить». Мы говорили о взывании, возвышении голоса. Теперь более подробно поговорим о стенании. Исайя 66 глава с 6 по 9 стихи. «Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, дающего возмездие врагам своим, еще не мучилась родами, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить? Говорит Господь, или давая силу родить, заключу ли в утробу, говорит Бог твой. Бог ждал, когда Сион, церковь, вознес молитву. Сразу же пришел ответ. Так с Даниилом видим. Как только он начал молиться, сразу же был послан ответ. Но к Даниилу он дошел только через 21 день. И это произошло не по вине Бога или по вине Даниила. Проблема была во враге, который противостоял. Христиане же сразу начинают обвинять Бога, если происходит какая-либо задержка с ответом. Они говорят, что причина в том, что у них недостаточно веры, или они недостаточно долго молились и тому подобное. Мы – поколение микроволновых печей, и не умеем ждать. Нам сложно ждать, даже 30 секунд подождать. Что уж говорить об ответах на молитвы. В итоге, если мы получаем ответ не сразу, мы злимся. И Иеремия, 30 глава, 5 стих. «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчину руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные?» И Иеремия говорит, что мужчины оперируют в духе через стенание. Мы знаем, что описывается духовное действие, потому как известно, мужчины не рожают. Но Иеремия видит, как стенание идет изнутри, и оно не просто физическое, а именно духовное. Первая Коринфянам, 2 глава, с 1 по 5 стихи. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Иаков тоже говорит о мудрости, что есть земная мудрость, то есть бесовская мудрость, и есть небесная, то есть божественная. Павел же говорит, что пришел к коринфянам не с земной мудростью, но с небесной. 1 Коринфянам, 2 глава, 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей». Обратите внимание, что Павел называет Божью премудрость тайной. Вы думаете, что это вы нашли Бога? На самом деле он знал, что вы появитесь с самого начала. Для него, Бога, это не сюрприз, поэтому Бог никогда не спешит. Для него нет аварийных ситуаций или чрезвычайных происшествий, потому что он все знает наперед. Чудеса не являются чудесами для Бога. Они для нас чудо, а для того, кто может все, они не чудо. Для него это обыденность, а для нас нечто необычное. Обратите внимание на слова «премудрость, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Даже не для своей славы, а для нашей, чтобы мы могли иметь часть в его великом плане. 1 Коринфянам 2 глава 8 стих. «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Если бы они знали, что повлечет за собой распятие, они бы этого не сделали. Дьявол ненавидит распятие не потому, что теперь люди не пойдут в ад, но по причине того, что он ушел к Отцу. Дух Святой может быть теперь послан на землю. И вместо одного человека, наполненного Духом Божьим, теперь есть множество людей, наполненным Духом. В день Пятидесятницы появилось 120 таких же, как Иисус. Теперь для дьявола намного сложнее. Раньше ему приходилось противостоять одному, потом 120, дальше больше. Очень скоро к церкви добавилось 3000 человек, являющих силу Божию. Если бы дьявол знал, что будет так, то он не распял бы Иисуса, но позволил бы ему жить и делать то, что он делал. Но поскольку дьявол не знал, теперь он в накладе». 1 Коринфянам, 2 глава, с 9 по 10 стихи. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». 9 стих, цитата из Ветхого Завета. Это было истиной раньше, но теперь это не так. А 10 стих говорит нам, как дело обстоит сейчас. Иногда христиане, читая 9 стих, соглашаются и кивают, говоря, «Да, так оно и есть». Никто не может понять, что приготовил Бог любящим его. И на этом останавливается, даже не заглянув в 10 стих. В Ветхом Завете люди не могли себе представить, что повлечет за собой смерть и воскресение Иисуса. Теперь Бог открыл это нам. Каким образом? Через Святой Дух. Потому что Дух пребывает в нас. Он проницает глубины Божьи и открывает их нам. 1 Коринфянам, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа Божия, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Как вы узнаете о том, что приготовил вам Бог через Дух Святой? Он молится совершенной молитвой через вас. Я опять возвращаюсь нас к тому, с чего мы начали, к важности молитвы на языках, и особенно, если она истолковывается. Как Павел писал Ефесянам, чтобы мы были мудрыми и познавали, что есть воля Божия. Ефесянам 5 глава, 17 стих. Как нам узнать Божью волю, молиться на языках, получить истолкование и так двигаться всю свою жизнь? Но есть возможность не оставлять свой ум бесплодным, познавать волю Божью, как однажды Павел написал Ефесянам. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. 5 глава, 17 стих Ефесянам. А каким образом мы можем познавать волю Божью? Ответ. Мы знаем. Молиться на языках, затем истолковывать. И вот воля Божья нам известна. Это возвращает нас к тому, чтобы еще раз отметить важность молитвы на языках. Понимаете, что Дух дан нам, чтобы мы могли знать дарованное нам от Бога. Дарованное, значит дарованное, данное нам бесплатно. Нам не нужно зарабатывать это, мы получаем все это потому, что Иисус уже все сделал. Мы не можем получить этого благодаря нашим усилиям, но только благодаря Иисусу. Это и есть благодать. Если бы я мог себе позволить купить супермощную, самую крутую гоночную машину с турбодвигателем, мы видели на днях одну такую машину по цене в 325 тысяч долларов. На эту сумму можно построить несколько библейских школ. Невероятная цена. Допустим, у вас есть такая машина, и вы подарили ее мне. Я говорю, что хочу благословить своего внука. У меня есть внук, которому 10 лет, и еще несколько более младшего возраста. И я хочу благословить ее самым лучшим. Могу ли я подарить ее ему? Конечно. Но может ли он управлять ей? Нет. А почему? Потому что он еще недостаточно взрослый, чтобы понимать, как работает сложная система этого автомобиля. И если бы я его посадил за руль и сказал «нажми сюда», то была бы катастрофа. Есть вещи, которые люди упускают из внимания, есть вещи, которые Бог обеспечил для нас. Но если я хочу быть частью этого, то необходимо, чтобы я был к этому готов. Но это не то, чтобы я должен был это заслужить. Многие считают, что если они сделают что-то, то Бог им что-то даст. Но тогда это уже не дар, а зарплата. Бог уже сделал намного больше для вас. И вы никогда не сможете сделать достаточно для Него, чтобы Он был вам чем-то должен. Это мы у Него в долгу. Это как в армии или в олимпийской сборной. Если бы я объявил вам, что вы член олимпийской сборной и будете выступать на Олимпийских играх, вы бы согласились и сказали «здорово, через 2 недели, классно, а сами продолжайте сидеть на диване». Я могу вас включить в команду, но если вы выйдете туда без подготовки, то вы будете выглядеть по меньшей мере смешно и проиграете. Вы должны усердно тренироваться и правильно тренироваться. А когда придет время соревнования, бежать так, чтобы победить. Мы не приходим к Богу через пост и не вынуждаем его что-либо сделать. Потом постом мы смиряем себя, потому что дар уже нам дан. Он уже находится в нас. Но для того, чтобы он проявился, ему нужно пройти сквозь толщу наших собственных слоев. Ты уже был рожден свыше, полноценным и завершенным, но тебе нужно обновлять свой разум, дисциплинировать себя. Есть сосуды в низком и высоком употреблении. Бог уже дал тебе свое имя, свою власть, свою силу. Что ты будешь с этим делать? Мы хотим просто наслаждаться этим, но не использовать это для того, для чего оно предназначено. Мы должны быть готовы использовать то, что у нас уже есть. Бог ждет, чтобы вы подросли и были готовы. Это не награда, это дар. Он уже есть. Пусть только Христос будет виден в вас. 1 Коринфянам, 2 глава, 13 стих. Что и возвещаем, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это слова не человеческой, а божественной мудрости. Здесь прямое побуждение к говорению на языках, аналогично в послании к римлянам. 1 Коринфянам, 2 глава, 14-15 стихи. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Дух Божий живет в вас. Он знает то, что в Божьем разуме. Он сообщает это вам через молитву на языках. Вы должны обновлять свой разум, говорить на иных языках, истолковывать. И таким образом вы узнаете о том, что ум умел Бога. Вы преображаетесь в образ Христа. Вы стенаете за себя или за других в духе, в теле. В общении мы должны стенать друг за друга.